Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». Со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений наступающего 15-го воскресенья после Пятидесятницы и предстоящей недели. У нас наступает очень насыщенное смыслами воскресенье. Собственно, каждое воскресенье для нас насыщено смыслами, но это как-то особенно. Это воскресенье настраивает нас сразу на два великих праздника, потому что это предпраздненство Рождества Пресвятой Богородицы, и это воскресение перед воздвижением. И в этой связи мне хотелось сразу спросить, вот почему именно воздвижению, этому празднику, посвящена целая богослужебная неделя от одной субботы до следующего воскресенья? Мы знаем, что многие праздники имеют несколько дней празднования, что бывает предпразднество, попразднество, отдание праздника, но мы не очень понимаем смысл вот этих продолжений. То есть мы празднуем обычно сам день праздника, а вот все, что до и после, уходит из нашего внимания.
Ну, действительно, праздник воздвижения Креста Господня — это своеобразное такое повторение, может быть, даже тех переживаний, которые мы прочувствуем Великим Постом. И если это обычно приходится где-то на весенний период, то здесь как раз вот осенний. Важно очень, что тема креста возникает так ярко и так полно именно вот в этот, во второй половине нашего года. Связано это, я думаю, с тем, что крест Христов — это, в принципе, наверное, один из самых главных святынь нашей церкви и самых главных смыслов, которые призваны человека преображать, изменять. И это, в общем-то, то, что, наверное, труднее всего дается для нашего понимания, осознания, включения в свою жизнь. И, тем не менее, это, наверное, самое важное, поэтому Церковь так особенно на этом акцентирует наше внимание для того, чтобы мы смогли это для себя уяснить.
Ну вот есть две пары отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые будут читаться завтра за литургией. Одна пара посвящена именно празднеству воздвижения креста Господня, а вторая, естественно, посвящена воскресению. И, как мы уже говорили однажды в одной из наших недавних передач, очень по-разному сочетаются из-за движения календаря чтения и богослужебные тексты, которые посвящены календарному движению богослужебного года и праздничному кругу. Поэтому одинаковых дней, одинаковых праздников почти не случается. Как было сказано, где-то более 500 лет проходит, прежде чем полностью совпадают вот смысловые акценты одного богослужебного дня. Поэтому хотелось бы понять особенно сочетание вот этих двух пар чтений для нашего понимания.
Да, действительно, мне кажется, что главная смысловая связка именно этого воскресенья заключается в том, что рассматривается евангельскими отрывками два основополагающих понятия – крест как жертва и любовь. В одном отрывке евангельском, посвященном кресту, говорится о том, что Бог так возлюбил мир, возлюбил мир именно, что отдал сына своего в жертву. А во втором отрывке спрашивается, какая наибольшая заповедь. И Христос отвечает: «Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя». Вот именно вот эти вот два акцента про любовь Бога к людям и человека к Богу, и есть эта вот самая взаимосвязь. И вот что оказывается, что любовь нам, для нас это настолько уже обыденное понятие, что мы очень часто не погружаемся в смысл этого слова. Мы можем одинаково сказать, что мы любим борщ с чесноком, а можем сказать, что мы любим своих родителей, что мы любим Бога или мы любим смотреть американские боевики. И вот это вот многозначное слово «любовь», она на самом деле заставляет нас именно из церковной перспективы понять, что же такое по-настоящему эта божественная любовь. А божественная любовь, и как и любая другая человеческая высокая любовь, это всегда жертва, это всегда самоотречение. И вот именно этому, этой связке между самоотречением и крестом, который человек на себя сознательно возлагает, и любовью, ради чего он это делает, и посвящены вот эти вот отрывки Священного Писания, что апостольские, что евангельские.
Вот в том отрывке, который посвящен воздвижению креста Господня, отрывок из Евангелия от Иоанна из 3 главы, есть образ, который хотелось бы немножко прояснить, потому что он уходит в ветхозаветную традицию, с которой многие из нас, ну, если знакомы, то очень поверхностно. Там есть такие слова: «И как Моисей вознес змею в пустыне». Вот что это за змея и в чем великое значение этой самой змеи, вознесенной в пустыне?
Да, в самом деле для нас ветхозаветные образы уже не столь актуальны, представляют для нас не то знание, которое само собой разумеется, а для слушателей Христа содержание и закона, и пророков, да, и писаний было тем, что, о чем они постоянно думали, постоянно слышали. Книга Второзакония предписывает отцу все время обучать ребенка закону, и есть основания считать, что многие жители Иудеи и Галилеи имели достаточно хорошее представление в Ветхом Завете. И поучение Христа соткано действительно из отсылок к этим разговорам. Даже помните, мы о притче, когда обсуждали притчу о винограднике, мы говорили, что это отсылка пророку Исаии. И вот сейчас Христос отсылает к образу из Пятикнижия Моисеева, из 21 главы книги «Чисел», которая каждому израильтянину, образ которой каждому израильтянину был хорошо известен. Там рассказывается о том, как уже на подступах к земле обетованной народ, ну вот сначала даже пережил победу, там рассказывается, как царь города Арада напал на Израиль и взял нескольких израильтян в плен, и после молитвы Богу, после обещания предать заклятию города захваченные, израильтяне одерживают победу над этим царем. Но потом, сразу в продолжении их пути, народ начинает малодушествовать. То есть, несмотря даже на пережитую победу, народ начинает снова вспоминать про еду, говорит, что это негодная пища, а речь идет о манне в первую очередь. Народу опротивило, но вообще вся история исхода, описанная в Пятикнижии Моисеевым, это замечательный педагогический образ. Вот с одной стороны читаешь, и возникает какое-то чувство тоски, и один исследователь даже говорил о парадигме безнадежности, как вот говоря об описании истории Израиля в Ветхом Завете, что вот все время вроде бы торжество духовное, снова падение, торжество, снова падение. Только народ победил с верой в Бога, и тут же начинает малодушествовать. Но на самом деле это чтение, оно нас во многих жизненных ситуациях может утешить, потому что в нашей жизни тоже много поводов к ропоту, или там многие жалуются, что терпение с детьми кончается, а тут Бог показывает, как его терпение не кончается все равно. Но вот в этой истории, когда народ стал малодушествовать, как бы после этого, как бы вразумление народу, как об этом сказано в Пятикнижии, да, в наказание были посланы змеи, которые народ жалили. И тогда, когда народ взмолился, Бог сжалился, принял это покаяние народ признал свою вину и дал Моисею очень необычное предписание – сделать медного змея. Тут, кстати, еще игра слов по-древнееврейски – это «нахаш нехошет» – «змей из меди», и повесить его на знамя. так, чтобы каждый смотрел на него, и кто смотрел на этого змея, тот исцелялся. Вот это очень необычное чудо. Бог не просто отводит этих змеев, а Бог просит сделать некое действие, которое, казалось бы, практического смысла не несет и требует только веры. То есть человек исцеляется в результате совершенно простого действия, но требующего от него веры в то, что сказанное Богом исполнится. И вот кто смотрел на змея, то есть проявлял веру к этому предписанию, получал исцеление от укусов змей. И Христос – это яркое место и загадочное, да, Христос, который в своей проповеди истолковывал, восполнял закон, он объясняет прообразовательный смысл этого явления. Он говорит, что сам он, сам Иисус, принесет жертву на кресте, которая станет исцелением для человечества и которая будет требовать веры для того, чтобы ее принять. Ну и действительно здесь сходство, да, между Иисусом на кресте и змеем на знамени. Некоторые толкователи обращают внимание, что вообще, чтобы змея медного на знамени как-то воздвигнуть, видимо, это должно быть, видимо, какая-то шест. Трость, да, какой-то шест с перекладиной. То есть, видимо, что это должно быть похоже на крест. И для первого поколения христиан, как и последующих поколений, этот образ имел глубокий смысл. Взирая на крест, ты получаешь исцеление. Да, и здесь, опять же, еще один важный момент. Может быть, слышали наши радиослушатели вот рассуждение богословские о том, что западная традиция христианская тяготеет к юридическому пониманию искупления, что Христос как бы выкупил нас своей смертью, удовлетворил правде Божией, а восточная традиция воспринимает подвиг Христа как исцеление. Вот здесь мы видим это в Евангелии. Христос говорит о том, что его жертва принесет исцеление людям, чтобы каждый обрел жизнь, а не смерть.
Ну и потом это образ, который в конце концов замечательно иллюстрирует слова пасхального тропаря: «Смертью смерть поправ». Как смерть, как образ змея исцелила других от смерти, так и Христос исцелил своей смертью всех нас от смерти вечной и окончательной.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. А вот наступает понедельник, и открывается неделя великим праздником Рождества Богородицы. Не только сам праздник велик, но и он открывает череду 20-х праздников, посвященных Спасителю, которыми, собственно, скрепляется весь богослужебный год. Что такое для православного сознания вот этот праздник Рождества? Потому что в самом Евангелии о событии Рождества Богородицы практически ничего не говорится. Мы знаем об этом только из апокрифов, из предания. И, в общем, сам сюжет, я думаю, многим радиослушателям известный о том, что бездетная пара родителей Пресвятой Богородицы долго не могла родить ребенка, была за это презираема, и отцу Пресвятой Богородицы даже отказали в праве воздать жертву в храме на праздник, решив, что его бездетность – это наказание за какие-то тяжкие грехи. А потом родителям, каждому по отдельности, явился ангел Господень с известием, что ребенок у них родится. Они дали обет посвятить ребенка храму, служению Богу. И, собственно, все так и произошло. Вот все, что мы знаем из различных апокрифов и преданий. Почему именно это событие открывает смысл вот всей этой череды 20-х праздников?
Потому что с этого момента начинается евангельская история. Потому что это водораздел, который разделяет Ветхий и Новый Завет. Действительно, в Ветхом Завете долгое время, вплоть до поздних пророков, не было учения о личном бессмертии. Там был очень важен именно продление рода. И поэтому таков архетипический сюжет, который часто встречается в Священном Писании, когда бездетный бездетные родители презираются окружающими, потому что таким образом, как кажется окружающим, происходит некое поругание этих родителей за их какие-то тайные грехи. Тем не менее, оказывается, что это особый промысел Божий. Так же случилось и с родителями Пресвятой Богородицы. Они, в конце концов, сподобились быть родителями той, которая, в свою очередь, была достойна быть матерью Бога-человека. И это значение действительно как бы ставит водораздел. Можно сказать, что если не точку, то, по крайней мере, точку с запятой между Ветхим и Новым Заветом, потому что Ветхий Завет, стремясь продлить поколение от Адама, в конце концов дошел до новой Евы, которой является Пресвятая Богородица.
То есть мы можем смотреть на всю ветхозаветную историю как на историю, простите, такое выражение, но духовной эволюции человечества?
Ну, отчасти, возможно, что и так. По крайней мере, это точно, что Ветхий Завет, безусловно, пестовался Богом для того, чтобы, в конце концов, эта чистая отрасль в виде Пресвятой Богородицы могла в нем появиться, потому что, действительно, это должно быть некое особое, особый сосуд, в который должен быть помещен Бога-человек. Не случайно Богородицу сравнивают с храмом, храмом божества.
Я бы еще на такой момент обратил внимание, продолжая мысль отца Дионисия, что для нас действительно важен род, из которого произошла новая Ева, для нас важен род Христа. То есть, с одной стороны, мы в Евангелии видим, что и Иоанн Креститель, и Христос неоднократно говорят о том, что происхождение человека не имеет значения для его отношения к Богу, для отношения Бога к нему. Как Иоанн Креститель говорил, что Бог из этих камней может воздвигнуть детей Аврааму. С другой стороны, для Нового Завета очень важно поместить Иисуса Христа в контекст. Ну, или даже слово «контекст» здесь будет неправильно. Важно показать, что он один из нас, что он причастен роду человеческому. Поэтому апостол Павел подчеркивает, что Христос рождейся от жены. Поэтому в послании к евреям о людях говорится, как о братьях Христа. Поэтому евангелист Матфей открывает свое Евангелие, казалось бы, очень скучным текстом, родословием Христа. А евангелист Лука родословие Христа до Адама возводит. То есть важно, что Бог стал частью человеческого рода, стал частью цепочки человеческих поколений. Но при этом, если Лука и Матфей приводят формально родословие Иисуса Христа по отцу, хотя некоторые толкователи говорят, что Лука на самом деле имеет в виду родословие Божьей Матери, но тем не менее традиций родословия по женской линии не было принято их приводить, то церковное предание как раз-таки особое значение придает именно Матери Христа и ее происхождению, как бы восполняя то, о чем невозможно было в Новом Завете сказать. То есть вот эта вот идея причастности человеческим поколениям, что Бог вошел в эту цепочку, вплел себя в эту цепочку для того, чтобы всех к себе привести.
А почему почти на все богородичные праздники за литургией читается Евангелие, на первый взгляд, непосредственно отношение к Матери Божьей не имеющее? Это, как правило, отрывок, повествующий о том, как Иисус пришел в дом своего друга Лазаря, и вот две сестры, Марфа и Мария, одна села у его ног и слушала его учение, а другая хлопотала по хозяйству. Вот этот отрывок, он чаще всего читается в связи с какими-то празднованиями, посвященными Пресвятой Богородице. Почему?
Ну, в этом отрывке есть еще и включение из другой главы. Это всегда заканчивается словами, таким всплеском эмоциональным слушательницы, которая в окружении Христа, ну, видно, как любая женщина, себя поставила на место его матери и закричала, что как счастлива та женщина, которая тебя выносила и которая кормила тебя своей грудью. И тут Христос говорит: удивительные слова. Он говорит, что более блаженны те, кто слышит Слово Божие и сохраняют его. То есть, в общем, как в истории с Марфой и Марией, так и в истории с этим диалогом с этой женщиной, с ее эмоциональным всплеском, а мы видим, что есть как бы две стороны. Есть чисто практическая жизненная ситуация, при которой женщина либо служит Спасителю своими руками, либо вынашивает, как Богородица, своей утробой и, опять же, своей заботой. А есть какая бы некая духовная задача, то есть слушать, сохранять, как это было с Марией, сестрой Лазаря, как это поставил в пример сам Спаситель. И вот очень важно, чтобы эти две стороны были людьми вместе как бы незабываемые, то есть чтобы делать и то, и другое, и руками служить, и сердце хранить. Но тут, мне кажется, есть еще одна очень глубокая сторона. Дело в том, что вот в этом ответе Спасителя этой женщины, это толкование святых отцов, есть еще и очень интересный отсыл к тому, что каждый из нас уподобляется Божией Матери, когда хранит Слово Божие в себе, подобно тому, как она хранила в себе Бога-младенца. Это у Феофана Затворника было сказано, что каждый христианин должен быть беременен Богом, носить его в себе как некий дар и тем самым уподобляться Богородице.
Но у вас это особенный день, это ваш храмовый праздник. Есть совершенно какие-то верно особенности?
Ну, как любой престольный праздник, он всегда празднуется тем, что в этот день особо готовится к службе, совершается крестный ход и совершаются какие-то, ну, после праздника трапеза, общение, какие-то, часто мы устраиваем какие-то в этот день праздничные концерты или какие-то внебогослужебные мероприятия.
Можем ли мы сказать, что из череды двунадесятых праздников те из них, которые посвящены Матери Божией, они, ну, как бы, вот, больше располагают именно к такому семейному их провождению?
Но все, что связано с Божьей Матерью, всегда как-то особым теплом окутано. Ну, наверное, для любого православного человека его любимый праздник может быть любым, но, тем не менее, действительно, к Божьей Матери мы все относимся именно как к нашей небесной родительнице.
Но если предположить, что только Матери Божией удалось идеально совместить в себе два пути Марфы и Марии, нам, грешным, что делать? Мы же никогда не достигнем этого идеала. И,
почему же не достигнем? А зачем же ставить на этом крест? Идеал, он для того и дается нам, для того, чтобы мы к нему стремились. А, в общем-то, путь христианина – это путь проб и ошибок. Но главное, чтобы мы понимали какие-то критерии. Если мы видим, что мы чрезмерно увлекаемся Марфиным деланием, ну, давайте остановимся и заглянем вглубь себя. Если же мы уж очень сильно углубились в какую-то свою внутреннюю жизнь, которая, в конце концов, закрывает наши глаза на окружающие проблемы наших ближних, ну, давайте оторвемся от своих там внутреннего делания и послужим своими руками, своими ближними. И вот в этом вот как бы исправлении крайности и есть тот самый царский путь середины, которым и призван любой христианин.
Ну вот в связи с первыми сведениями о Матери Божией, которые мы получаем в Евангелии, часто такой, может быть, не совсем высказанный вопрос возникает. Ведь почему я сказала, что этот идеал недостижим? Потому что ведь ее по обету посвятили Богу родители. И они привели ее еще не в том возрасте, когда человек в состоянии принимать осознанные решения, привели ее в храм. И в храме она росла. То есть это было решение, как бы, вот если исходить из текста, решение как бы не ее личное, а решение ее родителей. Возникает вопрос: ну, а если нам не повезло с родителями, то как же быть? Мы никогда не приблизимся даже на пушечный выстрел к этому идеалу.
Да, Господь все исправит. Ведь на самом деле мы же не запрограммированы на какие-то определенные жизненные сценарии. И даже какие-то ошибки, которые были совершены нами или нашими родителями, обязательно в промысле Божьем учитываются, и они способны... Таким образом мы получаем возможность к спасению.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».